Добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина, и в эфире программа «Настоящий полковник» с настоящим полковником Александром Минкиным. Александр Викторович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, пытаемся сегодня завершить последнюю часть марлезонского балета?
Да, конечно. Я знаю, некоторые слушатели, зрители настаивают, чтобы поскорее началось что-то другое. Вот, я тоже как почти обещал, что сегодняшний раз, это будет последний раз с этими прощальными слезами, надо поскорее закончить и что-то новенькое взять. А знаете, есть такой романс: в позабытой пачке старых писем мне случайно встретилось одно. В нем строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Нет?
Нет, не знаю.
Знаменитый романс «Что же мы с тобой не поделили» и так далее.
А, это знаю.
Вот это оттуда, это роман. «Разорвав любви живую нить». Так вот, у меня тут есть письмо из пачки очень старых писем. Я сейчас 4 строчки прочту. Ты жалуешься, что тебе там не хватает книг. Но ведь дело не в том, чтобы книг было много, а в том, чтобы они были хорошие. От чтения с выбором мы получаем пользу. Кто хочет дойти до места, тот выбирает одну дорогу, а не бродит по многим, потому что это называется не идти, а блуждать. Вот видите, да? Не надо жаловаться, что тебе там не хватает книг. Если есть одна хорошая, то и слава Богу. Не буду загадывать загадки вам, кто это написал и кому. Это написал Сенека Луцилию, первый век нашей эры. Письмо 45. Такое называется «Нравственные письма к Луцилию». Да. Этот Сенека, он был учителем Нерона, воспитателем даже. В курсе, сколько Нерон прожил, вот этот адский диктатор, жестокий, сжег Рим?
Нет, я не помню.
Ну, грубо.
Но почему-то уверена, что много.
Вот именно. 30 лет ему было, когда с ним покончили.
Ну какие это были 30 лет?
Спасибо. Когда ему было 27, он приказал Сенеке покончить с собой. А с 26 лет он же считал себя великим артистом. Вот с 26 лет и до самой смерти, то есть оставшиеся 3-4 года, он побеждал на всех поэтических и артистических состязаниях. Если бы тогда был хоккей, он бы и в хоккей выигрывал.
Талантливый был человек.
Да, полный титул его к моменту смерти, вот я выписал. Император Нерон, Клавдий, Цезарь, Август, Германик, Великий Понтифик, наделен властью трибуна 14 раз, властью императора 13 раз, пятикратный консул, отец Отечества. Все, теперь объявление. Прошлая программа называлась «Война и мир». Роман пошел на самокрутки. И это осталось никак не объяснено. Это осталось тайной. И специально под видео прошлой программы, предыдущей, размещена ссылка на песню Шульженко. Шульженко исполняет там песню «Давай закурим, товарищ, по одной». Сейчас мы ее не можем дать в эфир, потому что YouTube это не позволяет. Так вот. Это одна из тех песен, что звучат в уме сами, от них невозможно избавиться, и они задевают какие-то такие струны. Я вам скажу, весь роман «Война и мир» так не задевает, как вот, например, одна песня «Давай закурим». Потому что эти песни не только известны с детства, но они еще смысл меняют иногда так, что ты просто оторопь берет. Вообще смысл книг и песен меняется. И вот старое начинает звучать, как написанное сегодня, и прямо про нас. Ну, каждый чувствует по-своему, а есть кто-то и не чувствует совсем. Для него это чужое. И вот эта песня вертится в голове, конечно, нас. Опять Одесса встретит, как хозяев. Звезды Черноморья будут нам сиять. Славную Каховку, город Николаев. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. А когда не станет фашистов и в помине, и к своим любимым мы придем опять, вспомним, как на Запад шли по Украине. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Так вот, в той записи, ссылка на которую сейчас там, потом откроете, конечно, потом, сейчас не надо. Там Шульженко, и поэтому это уникальная такая запись, там Шульженко делает потрясающий такой фокус, можно сказать. Она под конец вдруг начинает что-то делать руками. И через секунду ты понимаешь, что она взяла уже бумажку и насыпает, согнула, насыпает махорку, разравнивает, закручивает, сделала паузу в песне, лизнула, и вот у нее самокрутка. А теперь почему «Война и мир»? А где солдату на передовой в траншее взять бумажку-то? Газеты почтальон не каждый день туда приносит, на передовую. Ну, вообразите себе Великую Отечественную. Не каждый день почтальон доберется с газетами до первой линии. В 1941 году, в декабре, немцы уже были под Москвой. Был напечатан огромным тиражом роман «Война и мир». Значит, сейчас показать не могу, потому что эта книжка уникальная, у меня дома ее нету, но формат вот такой. Томики вот такого небольшого формата, толстенькие.
А
И на
можете чуть-чуть повыше поднять, чтобы было лучше? Да.
Вот, спасибо, вот сказали, значит, вот такого рода томики, только этот увесистый, потому что бумага хорошая, а те томики «Войны и мира» 41-го года, они были легкие. Я когда первый раз взял в руки, я, Господи, а он ничего не весит, бумага рыхлая, плохая бумага. И сразу стало ясно, это солдатам на самокрутке. Этот роман в четырех томах поехал на фронт. Полмиллиона экземпляров. Полмиллиона экземпляров было напечатано. И вот солдаты на фронте получали эти четыре томика, и, конечно, ты можешь прочесть и потом закурить. А можешь, не читая, закурить. Вот поэтому я и сказал, этот роман, это издание, простите, вы можете найти, если зайдете где-нибудь в интернете и наберете «Библиохроника». Это гениальное изобретение одного замечательного, можно сказать, великого человека. А, Господи, вот. Венгеров Алексей. Алексей Венгеров, уже, к сожалению, нас оставивший. И вот этот Алексей Венгеров с помощью своего сына Сергея, который ныне здравствует, начал издавать библиохронику. Это уникальные исторические тома, потому что у Алексея Венгерова была лучшая в России, а может и в мире, лучшее в России собрание книг, изданных в России. Ну, прям вот от 17 века, а то и раньше. И вот там у него я и для Онегина брал картинки, еще для чего-то. И вот когда он стал готовить том, куда собрал все книги, изданные в СССР во время Великой Отечественной войны. Такой исторический справочник по книгам тех времен. Меня там поразило, что мы даже издавали немцев. Гейне был издан. Немец был издан во время Великой Отечественной войны. Это многим сейчас И здесь у нас, и кое-где не у нас, урок. Мы воевали с немцами, а немецкого поэта издали во время войны. Ну вот, и вот эта пантомима, вы послушаете, увидите, как она это делает. Значит, еще про даты скажу, про три. 7 лет назад, 29 сентября, началась публикация моей книжки «Немой Онегин», которая сначала выходила в газете целыми полосами. И вот таких 25 полос было. Ну, потом она была издана и так далее. А следующая книжка вот не вышла, потому что она уже была готова. Набрано, сверстано, все фотографии расставлены, подписи сделаны. Но иностранный агент и издательство сказало нет, потому что магазины возвращают, уже возвращают, и из библиотек изымается и так далее.
А что это должна была быть за книжка?
Это обновленная и очень дополненная книжка, которая когда-то очень давно имела успех, называется «Нежная душа». Основную часть ее составляет повесть про вишневый сад Чехова. Ну вот как «Чайка на воде» – это роман о комедии, а вот «Нежная душа» – это повесть о драме, скажем так. Вот. 2 года назад в «Независимый» вышел текст «Сквозь прощальные слезы». Легко найдете, если наберете «Независимая газета Минкин» и увидите «Сквозь прощальные слезы». Этот текст назван вот в честь поэмы Кибирова, и он о спектакле Дмитрия Крымова. Вот. И последнее, наверное, объявление. В прошлый раз я упомянул, как был в гостях у Козина, у Вадима Козина в Магадане в 1984 году, и как старик Беззубый пел дуэтом с собою молодым. Пластинку ставил, где его молодой голос, и пел. А потом уже без всякой пластинки он спел мне частушки, которые ему показывал Сталин во время вечеринок кремлевских. И я тогда начал пытаться вспомнить и не вспомнил. А потом я в комментариях увидел, в откликах на ту программу, я увидел, ну а что там он пел-то? Вот я их нашел. На реку белье стирать с Милой уходили. Я хотел поцеловать, а штаны уплыли. Хопа, хопа, хопа. И вторая. Ритатуха ходил к Нюхе. Нюха жила в полагу. Нюха девочку родила, боли к Нюхе не пойду. Хопа, хопа, хопа. Это были частушки, излюбленные товарищем Сталиным. А еще Козин мне спел тогда песню, которую он сам написал. Я поразился названию. Он сказал, сейчас я вам спою песню, которую вот написал что-то недавно, «Как я люблю бульвары Магадана». Я говорю, да, потрясающе, а почему так называется? И он говорит, я ее написал в Пику и в Монтану, который предал наши интересы. А у Ива Монтана есть песня «Парижские бульвары». Знаменитая песня. А Ив Монтан был близок к коммунистической партии, нам сочувствовал, и Симона Синьоре, и всякое такое. Но, по-моему, после какого-то инцидента то ли в Прагу танки въехали, то ли в Афганистан, и Ив Монтан порвал отношения да, порвал отношения с советской властью. И что-то такое, наверное, сказал, критическое. И вот Козин написал романс в Пику и в Монтан. Ну вот, а теперь мы в программу. Кибиров. Все та же глава. А программу эту я бы назвал «В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут». Это старая песня, которая тоже, как и многие другие, приобрела совершенно новое звучание. Нас еще судьбы безвестные ждут. Это сегодня, это про нас совершенно точно. Даже не хочу вспоминать, как 4 или 5 лет назад Доренко говорил. Он поспорил, Доренко, в прямом эфире со своей ведущей, Настей Аношко, на $100, что ядерная война начнется до 1 января 2025 года. И он был уверен, что выиграет. Ну вот он не дожил до даты окончания пари. Я думаю, Аношко, может, мне отдаст. Как бы. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Цитирую Кибирова. Спойте песню мне, братья покрасы, младшим братом я вам подпою. Хлынут слезы нежданные сразу, затуманят решимость мою. И жестокое верное слово в горле комом застрянет моем. Толстоногая, спой мне, Орлова, в синем небе над Красным Кремлем. Спой мне, Клим, в исполнении Крючкова, белозубый танкист, тракторист. Спой, приветливый и бестолковый, в брюках гольф, иностранный турист. Ну, значит, вот это про фильм «Трактористы». Там Крючков играл вот этого Клима. Надо сказать, что фильм-то остался на экранах. А вот Аркадий Добровольский, его ждала безвестная судьба. Потому что в 1936 году, 1936, он написал сценарий «Трактористы», а в 1937 был арестован и пробыл в ГУЛАГе 21 год. Конечно, он этого не знал, не предполагал. И вот «Толстоногая, спой мне, Орлова». Значит, Орлова в фильме «Цирк» играет американскую циркачку. Она там в короткой юбочке, в каком-то таком цирковом костюмчике в обтяжечку с блестками и, по-моему, даже с цилиндром, пляшет на пушке, которая вертикально уставлена в небо, и поет «Я из пушки в небо иду, тиги-тиги-ду». Вот сами можете увидеть, потому что это фильм гениальный. Ну, просто шедевр. Вот. И вдруг, ну там бешеный успех, эти гастроли, тролливали. И вдруг, прямо во время представления, на арену цирка, из-за кулис, выскакивает негодяй, причем сразу видно негодяй, у него ужасно негодяйское лицо, жестокое, нордическое. Черная челка наискосок. Ну, просто Гитлер. И он держит в руках негритенка. Для тех, кто видел фильм «Цирк», это не новость. Он держит в руках негритенка и орет, показывая на Орлову, ну, на американку, циркачку. Господа, у этой женщины черный ребенок. Господа, у этой женщины... Он ждет какой-то бури возмущения, и должен быть суд Линча, потому что это, как называется, расовое преступление. Никакой реакции. Он трясет этим негритенком, несчастным малюткой, и продолжает орать. Господа, вы что, не понимаете? У нее черный ребенок, она родила его от негра. В этом фильме много запретных слов теперь. Вот. Но он это там говорит. Он называет афроамериканцев вот короткими словами. Они над ним смеются, публика смеется, и директор цирка говорит, да хоть в крапинку, да хоть в полосочку. И потом начинается вот эпизод, шедевр мирового кино, когда этот негодяй, фашист, расист, тянется, чтобы схватить, потому что у него ребенка кто-то выхватил. А ребенка люди передают по рядам на трибунах цирка, или как это называется, амфитеатре, передают из рук в руки, и он никак не может догнать. А люди, у которых в руках оказывается этот негритенок, начинают ему петь колыбельную. Ну, кто посмотрит, тот, надеюсь, почувствует. Потому что это, конечно, очень сильное место. А сегодня особенно. И вот ему сначала женщина, очень милая, поет по-русски. Сон приходит на порог, крепко-крепко спи ты. 100 путей, 100 дорог для тебя открыты. А этот фашист к ней, а она передает дальше. И ребеночек оказывается на руках у украинца. Мужик, типичный украинец, вышиванка, и он поет. Сон приходит на порог. Мицно, мицно, спи ты, небо спыть, солнце спыть, месяц отдыхает. Ну, я понимаю, что моя попытка изобразить украинский акцент ущербна, но вы меня поняли. А потом еще кто-то, казах, что ли, а потом грузин. На-ни-на, на-ни-на, генацвали патара. А потом этот маленький черненький оказывается в руках очень, ну, можно сказать, лицо человека, ну, предельно некрасивое, урод. И это знаменитый и гениальный, великий, на весь мир известный артист Соломон Михоэлс. И он поет колыбельную на идиш. Тоже не буду изображать, как это звучит на идиш, если включите. Ролики с этим эпизодом можно весь фильм не смотреть. Прям наберите в поисковике фильм «Цирк. Колыбельная». И будет вам. И вот, ей-богу, мало не покажет. Вот. Это очень-очень трогательное место. Прямо даже невозможно вообразить. Финал этого фильма тоже очень знаменит. Если кто-то видел кадры, то хорошо, а песню наверняка должны знать. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей, рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. При этом на экране идет парад. По-моему, Первомайский. Я думаю, что Первомайский парад. И там идет эта американская циркачка Орлова, а рядом с ней русский парень, герой, летчик, с которым они теперь вместе делают номер. И поют там от Москвы до самых, до окраин, с южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Всюду жизнь привольна и широка, точно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. И этот самый парень-то, партнер уже по цирку американки, он ее спрашивает: «Теперь понимаешь?» И она с жутким американским акцентом по-русски говорит: «Теперь понимаю». Вот. Ну вот, это такой фильм «Цирк». Теперь что с цирком потом произошло? Значит, это фильм 1936 года. Это время, когда гитлеровская Германия была страшным врагом. Мы с ней воевали как бы опосредованно в Испании, а всех врагов народа записывали в пособники фашизма. Всех Бухариных, Троцких и так далее, это были агенты немецкого фашизма и так далее. И поэтому этот фильм, конечно, имел успех еще и потому, что этот вот черт, который я сказал, который бедного негритеночка трясет и орет, что у этой белой женщины черный ребенок, он откровенный фашист. Брюнет с челкой. И, по-моему, с усиками даже. Да. Но в 1939 году подписали пакт Риббентроп-Молотова. И фильм «Цирк» мгновенно был запрещен и исчез. Потому что, значит, этот отвратительный герой теперь как бы нам был не ко двору. Потому что этот вот человек с челкой и с усиками, он теперь был лучший друг. Но в 1941-м началась война с фашистской Германией. И фильм «Цирк» моментально опять был разрешен и шел опять с бешеным успехом. Все по тем же причинам, что отвратительный герой фашист. А в 1948-м, 1948-м, убили Михоэлса, вот этого еврея, урода, который поет на идиш колыбельную. А он был великий артист, и он был мировая знаменитость, и он был руководитель или председатель антифашистского комитета, и он ездил в Америку, где собрал какие-то невероятные миллионы на танки и самолеты для советской армии. Вот. Но в 1948 году его убили, имитировав, значит, что он попал под грузовик. А из фильма «Цирк» вырезали кадры. Колыбельная осталась, но только вот этих вот, вот этого куплета уже не было. Вот был русский, украинский, грузинский, а потом уж не помню какой. А, там еще чернокожий человек поет по-русски кусок колыбельный. Значит, в 1949-м вырезали кадры с Михоэлса, потому что была борьба с безродными космополитами. А в 1956-м, после 20-го съезда, кадры с Михоэлсом клеили обратно. А из финального эпизода, где идет первомайская демонстрация, там же не только поют «Широка страна моя родная», там над толпой демонстрантов несут портрет Сталина. В 56-м вырезали. Теперь они идут и поют, значит, «Широка страна моя родная», никакого Сталина там нет в кадре. А потом, уже в брежневское время, значит, Сталина вклеили обратно. А Михоэлса еще не вырезали. До сих пор. Так что вот теперь этот эпизод существует в кино в первобытном виде. Все там на месте. Все, что вырезали, возвращали, все на месте. Но это же судьбы безвестные, конечно. Вот что касается Крючкова, я вам тогда сказал, что этот актер, который снялся в десятках фильмов, причем очень знаменитых, очень-очень, и старых, и новых, у Данелии снимался, по-моему, «Осенний марафон», «До баллады о солдате», чувствует. Вот. Меня к нему послали и к некоторым еще великим артистам, потому что было 79-й, что ли? Черт, какой-то год был. Какой-то юбилей освоения целины, покорения целины. И надо было, чтобы великие артисты рассказывали, как они покоряли целину. То есть приезжали, значит, на поля и давали концерты целинникам. Ну, и там были у меня совершенно уже сумасшедшие старухи, очень трудно было за них писать. Ведь это не интервью. Там публикуется текст, который как будто написал вот этот человек, чье имя стоит. И мне приходилось, ну, мне было это интересно делать, стараться так сделать, чтобы эта речь была естественна для этого персонажа. Потому что одно дело, когда рассказывает Папанов, а другое дело, когда рассказывает, господи, Борис Васильев, вот который «Зори здесь тихие», и так далее. Но с Крючковым была катастрофа. Я к нему пришел в малый театр. Мы заперлись в его гримерке. Я включил диктофон. А рассказывал он так. И вот, и там был сплошной мат. Я охреневал. Вот я сейчас сказал вежливо. Я охреневал. Потому что, с одной стороны, лексика эта меня совершенно не коробила. Я ее знал с детства, прям с колыбели. ну, московские дворы. Вот. Ну, что писать-то? Я вот это слушал, а это идет, ну, может быть, где-то до сих пор пленка валяется. Ей-богу, где-то валяется пленка с Папановым и со всеми вот теми, кого, кто мне рассказывал, как воевали или как целину покоряли. Ё-моё, как же быть? Ну вот я сделал текст, и он вышел, он опубликован. И там, честно говоря, ни одного матерного слова нет.
Это талант, конечно.
Нет, эмоции-то он передавал. Удивление, восторг, тролливали. Вот с Гоголевой было просто. Она рассказала, вот привезли в степь. Абсолютно пусто со всех сторон. Никого. Перед кем выступать? А ей говорят, а вы не волнуйтесь. Сейчас к обеду, к полудню, два тракториста сюда съедутся обедать. Оказалось, что трактористы. Вот как он утром сел на трактор, и вот он пашет до вечера в одну сторону, ну или там до полудня, а потом вот так же вот другую. Разворачиваться не надо. Вот пошел и пошел. И действительно, она говорит, вот появились две точки. Одна там с востока, другая с запада. И вот они съехались, сели перекусить, а я им читала стихи. Кончилось это очень плохо, потому что так нельзя пахать километрами в степи, потому что ни лесов, ни оврагов, ни холмов, никакой ветрозащиты нету. Первый урожай сняли, все хорошо, потом прилетел ветер, и плодородный слой улетел. Поднялась пыльная буря, так что это несчастье было большое, экологическое. Значит, песни, которые приходят на ум при чтении поэмы «Сквозь прощальные слезы», они обладают колоссальной историей, гораздо большей и глубокой, и честной, чем учебники. И вот была такая песня, она звучала так, ну, звучит: «Слушай, товарищ, война началась, бросай свое дело, в поход собирайся, смело мы в бой пойдем. За власть советов, и как один умрем в борьбе за это». И я еще когда-то пацаном задумался, если все как один умрем, то ради чего они вообще? Ну, хоть бы половина осталась. Все как один умрем в борьбе за это. Рвутся снаряды, трещат пулеметы, но их не боятся красные роты. А потом оказалось, что это переделка, что это чуть ли не какой-то белый генерал сочинил. И звучало так: Корнилов, по-моему. Слышали, братья, война началась, бросай свое дело, в поход стряжайся, смело мы в бой пойдем за Русь святую. И как один прольем кровь молодую. Вдали показались красные роты, ружья в атаку, вперед пулеметы. Вот и окопы, рвутся снаряды, их не боятся белых отряды. Ну, то есть это та же самая музыка, тот же самый размер. И песня белых была раньше, чем стала красной. Она потом покраснела.
То есть взяли и у врагов забрали и переделали.
Ну и что? И вот теперь я хочу вас порадовать. Специально готовился к этой передаче. Читаю Кибирова. Секунду. Микоян. Вот он у меня тут. Вот. Микоян раскрывает страницы. Кулинарные. Блещет крахмал. Поросенок шипит, золотится. Искрометный потеет бокал. Ветчина, да и корка, да пайка, да баланда, да злой трудодень. Баланда – это уже не кулинария, скорее. Так вот, я, Лиза, даже вас не спрашивал, что такое Микоян раскрывает страницы.
Но Микоян – это товарищ с мясокомбинатами.
Нет, не совсем. Мясокомбинат имени Микояна есть. Но это не значит, что он там работал.
Нет, ну понятное дело, что он там не работал.
Нас есть заводы, были заводы имени Сталина. Это не значит, что там Сталин стоял у станка. Я вам сейчас покажу, что такое Микоян. Открывает страницы. Вот эта штука. Видно? Это 3 килограмма 200 грамм. Я сегодня взвесил. 960 страниц. Сейчас мы вам покажем картинки. И вы учтите, когда будете картинки смотреть, я попрошу оператора, или это называется как правильно? Не оператор, это как-то по-другому называется.
Видеорежиссера.
Вот, я попрошу видеорежиссера показать картинки, но сейчас я сначала хоть несколько строчек прочту из книжки. Совсем неверно представлять иных работников общественного питания. А, простите, оговорился. Совсем неверно представление иных работников общественного питания, будто народ не нуждается в тонких блюдах и напитках, что требование таких изысканных блюд является якобы каким-то пережитком далекого прошлого, проявлением особо изощренных вкусов, свойственных только фабрикантам, купцам и помещикам старой России. К чему, дескать, говорят такие работники, к чему, дескать, нам, пролетариям, это барское гурманство буржуазии. Барское гурманство буржуазии. Перебор. Ее изысканная кухня, насчитывающая для господского баловства чуть ли не 10 тысяч различных кулинарных рецептов. Для чего трудящимся, для которых отныне и до конца века щи да каша пища наша, заниматься кулинарными изысканиями и учетом какого-то особого вкуса. Ну, так-то. В общем, несколько страниц такой демагогии, такого словоблудия. Ну, зато потом. Вот сейчас мы попросим показать. Я прям давайте начнем. Покажем сначала обложку. Хочу тоже видеть. Вот. Секунду, сейчас у меня, да, следующая картинка, пожалуйста. Это книжка «Кулинария», 1955 год. Это разворот форзации. Дальше. Ну, это какие-то блюда, да, тут даже можно прочесть крупнее, как
Осьминог
будто.
там какой-то.
А вы можете читать подписи?
Нет, мне слишком далеко.
Ну, ладно, тогда не мучайтесь. Пошли дальше, следующее. А, вот, это какие-то жульены. Крабовые, по-моему. Это какая-то заливная рыба. Пошли дальше. Вот. Верхняя картинка называется «Бутерброды открытые». Это черная икра, и паюсная икра, и красная икра, и семга. Это открытые бутерброды. Внизу там что-то другое. Пошли дальше. Это все эти народу. Это книжка. Вот. «Поросенок шипит, золотится». Это же у Кибирова написано. Микоян открывает страницы. Кулинарные. Блещет крахмал. Про крахмал еще увидите. Поросенок шипит, золотится. Искрометный потеет бокал. И бокал увидите. Пошли дальше. Это сервировка. Вот крахмал-то блещет где. Это накрахмаленная до хруста скатерть. Это образец сервировки. Пошли дальше. Вот. Это какое вино к какой еде? Погодите. Сейчас, честное слово, надо найти, так охота найти нужную мысль. Нет, это что-то другое.
Ну,
Сейчас,
какова
сейчас,
красота? Я смотрю все эти картинки.
сейчас. Угу.
Очаровательно. Горячим рыбным блюдом можно рекомендовать белое столовое вино, ко вторым мясным
Спасибо.
блюдам красное
Дайте.
столовое вино, к цыплятам и дичи полусухое шампанское или красное столовое вино, к домашней птице красное столовое вино.
Вот, молодец. Пошли дальше. Картинка следующая. Этот торт называется ананас. Вот этот ананас, он же из крема и шоколада, из чего-то еще. Пошли дальше. Это, все эти 55-й год. 55-й год – это время, когда на кусок серого хлеба тоненько намазать тоненько сливочное масло и тоненько посыпать сахарным песком. И получается пирожное. Офигенно вкусное. Если ты выходишь с этим пирожным во двор, тут же к тебе подходит, дает кусить. Вот это фрукты и шампанское. Пошли дальше. Это сервировано кофе с ликером. Вот рюмочка – это ликер. Пошли дальше. Борщ украинский. Заметьте, борщ со сметаной, пампушки и что-то крепленое, какое-то вино. Пошли дальше. Называется эта картинка «Украинский борщ». Это сервировка. Пошли дальше. Это кофейная сервировка. Ну, вроде все, да? Спасибо за картинку.
А зачем нужно было эту книгу издавать, когда главное лакомство – это хлеб с сахаром?
Не знаю. Не знаю. Знаете, я вообще был бы рад вас. У нас, конечно, времени мало, но тут есть оглавление. Здесь миллионы названий. Чем? Про яйца почитать или про борщ? Про что?
Давайте про
Выбирайте.
борщ.
Ладно, будет вам борщ, паштеты, паштеты. Сейчас. Слава богу, алфавитный. Это. Я ее читал, эту книгу.
А
Она
вы по ней
вообще...
готовите?
Нет, никогда. Я готовлю интуитивно, но книгу я читал в детстве. Точнее, я ее листал и разглядывал. Так. Баранина, 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 баранина. Тут, наверное, штук 40 баранины. А вот борщ. Слышно?
Да.
Начинаю. Борщ ку фасоле. Слышите, да? Борщ ку фасоле. Борщ ку урлыке. Борщ просто. Борщ белорусский, борщ волынский, борщ зеленый украинский, борщ из сушеных овощей, борщ киевский, борщ московский, борщ на мясном бульоне, в скобках с ограничением углеводов. Борщ на овощном отваре, борщ полтавский, борщ с ботвой свеклы, в скобках летний, борщ с копченым гусем или уткой, борщ с уткой и сосисками, борщ с ушками, борщ с фасолью и фрикаделями, борщ с фасолью консервированной и салом, борщ с хамсой, килькой или тюлькой солеными, борщ с черносливом, борщ селянский, борщ украинский, борщ флотский, борщ холодный мясной, борщ холодный с рыбой или крабами, борщ черниговский. С борщом все, очень мало. Если бы я начал бульон,
Потрясающе.
если бы я начал читать бульон, то я вам скажу, до утра бы мы с вами тут читали про бульоны. Бульон с вином и гренками, бульон с книлями и овощами, бульон с омлетом и брюссельской капустой. Ну и ладно. В самом-то деле. Понятно, да? Убираем. Ух.
Но это бесчеловечно, Александр Викторович. Это негуманно.
Это к Микояну.
Сидят тут, значит, люди, слушают нас, смотрят. Я здесь сижу, вас слушаю, а вы борщи перечисляете. Ну так же нельзя.
Ну, а вы послушайте дальше. Ветчина, да и корка, да пайка, да баланда, да злой трудодень. Это Кибиров вот от этой книги в ГУЛАГ переехал в одной строчке. Вот строчка. Ветчина, да и корка, да пайка. Это одна строчка. И вот столько же было примерно от того, как человек наслаждается свободой и как он оказывается в зоне. А почему было? Почему было? Я не понял, почему я употребил прошедшее время. Фух. А ну-ка песню нам пропой «Веселый ветер». «Веселый ветер», «Веселый ветер». Это вот у тебе же вот, я же не шутя говорю, ой, нам ветер, что-то такое. Где он? Ну, что
Про ветер мы
искать-то?
еще в прошлый раз читали.
А вот это я читал? Веселый ветер,
По-моему,
Дарья Герман.
да.
Тогда проехали, спасибо. Кто ищет, тот всегда найдет. Это «Дети капитана Гранта».
Да, мы
Шедевр.
об этом говорили.
Да. И там еще капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. Вот. А еще был фильм «Веселые ребята». Они здесь тоже упомянуты. У Кибирова сейчас не буду искать строчку. Сами ее можете найти. А если захотите, в комментариях напишите, я вам в следующий раз эту строчку найду. И там так, у него, у Кибирова, что легко на сердце от песни веселой. А это опять-таки знаменитая песня. Легко на сердце от песни веселой. Она скучать не дает никогда. И любит песню деревни и села. И любит песню большие города. Нам песня строить и жить помогает. Она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. И у Кибирова там есть комсомольское племя. Шагай вперед, комсомольское племя, шути и пой, чтобы улыбки цвели. Мы покоряем пространство и время, и это у него тоже есть. Мы молодые хозяева земли. Мы все добудем, поймем и откроем холодный полюс и свод голубой, когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой. И вот сейчас нам тоже ведь страна приказывает быть героями, да? Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда, ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде, никогда. Если враг нашу радость живую отнять захочет в упорном бою, тогда мы песню споем боевую и встанем грудью за родину свою. И там же идет, это же веселые ребята, там Анюта, опять-таки Орлова, поет. По-моему, это она поет. Я вся горю, не пойму от чего. Сердце, ну как же мне быть? Ах, почему, почему одного надо нам в жизни любить? Сердце в груди бьется, как птица. И хочешь знать, что ждет впереди. И хочется счастья добиться. И там же идет, как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет. А знаете, весь народ пел. Выходило кино, и на следующий день 200 миллионов пели под гармошку. Темная ночь, только пули свистят по степи. Ну, это под гитару. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ну вот, значит, теперь, после того, как Синеку я вам в качестве эпиграфа процитировал, получается так, Лиза, уж извините, мы в следующей передаче попробуем закончить прощальные слезы, утереть их окончательно. Вот. А сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, спросите, я отвечу.
Был, но
Могу понять.
я пока
Могу
слушала,
понять.
забыла.
Нормально, это хорошо.
Ну просто вместе с вашим рассказом мысль переходит к следующему, и предыдущая тема куда-то уходит.
Один из комментаторов написал там под прошлой передачей, что шевеление губ чумовых тоже кажется Мандельштам. Абсолютно точно. Губ шевелящихся отнять вы не могли. Чего добились? Какого там расчета? Губ шевелящих. И что-то такое, лишив меня чего-то и разбега, и не помню, не могу, к сожалению, процитировать, но прекрасно помню. Чего добились вы блестящего расчета? Губ шевелящихся отнять вы не могли. Вот, так что этот человек, который написал, он совершенно правильно написал. А дальше ведь у него же тоже Кибирова, смотрите. Волга, Волга, за что меня взяли? Ведь не волк я по крови своей. Это
Это
опять
как раз Мандельштам, да.
запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей.
Ну, а
А,
Волга, Волга это Орлова.
да, Волга, Волга – это Орлова, а мне на шею бросается век волкодав. Но не волк я по крови своей, запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей. Я вам читал стихотворение «Волк»? Никогда?
Вот
Лариса
это
Николаевна. Нет. «Волк» – это не Мандельштам. Не читал
нет.
никогда. Там шесть строчек, гениальных совершенно. Может быть, навеянных Мандельштамом. Тем более там степь упоминается. «Запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей». И, может быть, я уже рассказывал, но повторю, потому что уж мы год с вами тут занимаемся, что если этот стишок читаю иностранцам, то я им их предупреждаю, что в русском языке степь – это синоним бесконечности. А стихотворение называется «Волк». Написал его Александр Аронов. Гениальный, недооцененный, от которого осталось в памяти народной только если у тебя нету тети, тебе тети не потерять. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Думайте сами, решайте сами, иметь или нет. Волк. И нет свободы. И волк в степи. Просто на самой большой цепи. И когда он идет в свою степь и садится выть на луну, на что он жалуется? На цепь или на ее длину? Ну вот, на мой
Замечательное.
взгляд, это гениально совершенно. Тем более, что это к Гамлету, который говорит, запихайте меня в ореховую скорлупу, я и там буду свободен.
Александр Викторович, нам пора заканчивать. Уже времени много. Только я на прощание еще книжку прорекламирую. У нас на shop.diletant.media есть книга «В гостях у Набокова» Нины Хрущевой. Набоков говорил, что никогда не был политическим автором, а вот Нина Хрущева доказывает обратное и объясняет, что в России политика и культура неотделимы, и Набоков не исключение. Книгу можно купить у нас, shop.diletant.media, с автографом, как я уже сказала. Там же можно посмотреть и другие книги. Вы вроде бы говорили, что скоро у нас будет продаваться еще «Немой Онегин».
Ох, да, это большая проблема. Кстати, Хрущева-то права, потому что Набоков очень политический. Я вам скажу один пример. Как-то раз после автокатастрофы я был долго прикован к кровати в корсете, вот от подбородка до самой не могу. И там я читал, в том числе читал Набокова один роман. Не вспомню, как называется, но это уже который он по-английски написал. К сожалению, вот из памяти выскакивает название. Я читал и просто с ума сходил. Это был дикий ужас. И позвонил мне Явлинский, который даже навещал меня, по-моему. Но в этот раз он, мне кажется, звонил или пришел. Вот я не помню. А, он пришел ко мне в палату. Я ему говорю, Григорий Алексеевич, я вам сейчас что-то прочитаю. И я ему прочитал страницу или полторы. И он убежал, потому что ему надо было в аэропорт. И вдруг звонок. Явлинский звонит. А прошло 20 минут. И он меня спрашивает, Александр Викторович, а мы с ним были на «вы» по имени отчеству, но в очень хороших отношениях. Александр Викторович, а в чьем переводе? Я
Ха-ха-ха.
Я говорю, я не сомневался, что вы сейчас по дороге в аэропорт, книжный магазин. Я говорю, читаешь, волосы дыбом. В следующий раз скажу, как называется. Ну, это про нас, это про нас. И Явлинский всей шкурой понял, что это про него и про нас. И это Набоков, да.
Мы это еще обсудим в следующей программе, я надеюсь. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал и на Telegram-канал Александра Минкина. Ссылка есть в описании под видео, и вы сами без труда найдете этот Telegram-канал. В Телеграме называется он Минкин. Всем огромное спасибо и всего доброго.